Продолжаем, братья. Значит, братья, история будет бить за невыученные уроки. Вот мы с вами дойдем до сегодняшних современных материалов. Пусть молодежь идет в правители, пусть все будут лауреаты Нобелевских премий, это слова Сипко в сегодняшнее время. Это хорошо, то хорошо, это хорошо. А я поворачиваю этой страницы, обратной страницы, братья, вся залита кровью. Хорошо ли это? И об этом никогда нельзя забывать. Никогда, братья, об этом нельзя забывать. Никогда. Но сегодня оно так в таком красивом, хорошем свете. Это сегодня. Но как оно повернется завтра? Оно по своим духовным закономерностям, оно пойдет так. Вот эти волны оппозиции, я застал волну только 86-го года. Потому что наш старец Леонид Григорьевич Буш заболел, ушел в вечность. А меня по молодости поставили ответственным за церковь. Михаил Иванович в тюрьме. Спросить некого. Сам разобраться не могу. Но понимаю, что что-то не то. И попал в эту молотилку, когда вот кишиневцы заварили. Отход Молдавии от братства, вот ведущий пресвитера, четыре кишиневские. И я в эту молотилку попал, мы там рядом с Кишиневым. Я потом, когда уже стал я против них, то попал в руки начальника КГБ, подполковник. Он мне говорит, сейчас я тобой уже займусь. А я не могу понять, чем я ему насолил. Чего он должен быть, такой великий чин, и тут у нас группка какая-то 30 лет, он мной будет заниматься. А потом вот в прошлом году хоронили мы человека 5 мая. Я приехал с курсов, а жена говорит, он всю ночь не спал, больной, говорит, боится, что уйдет вечность, а тебя не увидит. Пошли к нему. Пошли мы к нему с женой. Он такой выше меня ростом, такой плечистый, руки большие. Когда бил этими руками, долго я чесался. Лежит такой худой, у него рак позвоночника случился. Плачет, взял мою руку обеими руками. Николай, прости меня. Прости за все, я за это деньги получал. Это 22 года он ходил за моей душою. С 84 года, братья, как началась волна оппозиции. Вот в прошлом году только закончилась эта история. Бил крепко. Один раз он меня чуть не покалечил. Долго я думал, что так буду хромать всю жизнь. Такой кувалдой, не молотком, а большой кувалдой, он тракторист был, работал. А последний раз, вот 2003 год, нам как раз дом подожгли, когда я был в Киеве на курсах. Только-только восстановили дом, и уже ставил трубу на крыше, и я упал с крыши. Да упал с крыши, крепко упал на бетон, разломалась нога, и зашивали там, лежал в гипсе очень долго до Нового года. И только-только уже мать, когда услышал, что дом сгорел, один инсульт, услышал, что я упал с крыши, второй инсульт, и ушла вечность. И вот только-только добрался до собрания, а его жена, этого человека, подходит ко мне, плачет. Что ты плачешь? Он меня опять побил с дому, выгнал, а вас, сказал, если встретить в городе, окончательно покалечит. Ну, куда уже окончательно? Я так с палкой хожу. И это были последние слова его. Это уже последняя угроза, это уже 2004 год было его. И вот потом он слег, рак позвоночника, и вот аж только когда секрет открылся, говорит, я за это деньги получал. А вот поставили, чтобы ходил за мною душою, чтобы выбивал меня и морально, и физически служение, чтобы выбить, чтобы не был пригодный вот к труду. Но, слава Богу, похороны были многолюдные, он так и кассеты слушал, вроде и каялся там, и плакал, так братья ходили, служители к нему и так далее. Свидетельство доброе было. Так вот эта волна оппозиции, которую мне пришлось уже на себе испытать, братья, на своих костях, на своей шкуре, что такое оппозиция. Это разные понимания или это война? Теперь, братья, мы с вами подходим к 16 столетию. Это век реформации. Ну, перед этим запишем Джона Виклифа. Это первое великое движение реформации в Англии. 1320-1384. Знакомое имя, брат? Значит, до вот этого первого такого столба, который папа уже свалить не мог. Движения-то были, братья. Движения были. Были катары, альбигойцы, вальденцы. Вот дедушка Вальдо, мне так понравился, я его Библии с собой ношу. Библия, посох и протертый до дырок плащ. Он был богатым купцом. Лионский богатый купец. Продал все, что лишнее. Палка, посох. У них был принцип не брать хлеба в дорогу. А как? Вот там, где будешь проповедовать, пусть тебя там и покормят. И вот так вот ходили. Вот это движение насчитывало десятки тысяч. Оно распространилось по юге Европы, сюда до Чехии. Во многих странах движение вальденцев. Ну, это уже, братья, более-менее чистое такое движение. Против прошлых движений. Если брат говорил, они братья или не братья. Но это уже почти, что наши братья. Почти, да. Так вот, это движение еще папа послал, войска еще давили, уничтожали их, казнили их. Давил папа, хотя до конца давить уже не мог. Но вот это столба, это уже свалить не мог. Этот стал в Англии. Лучший знаток писания тех времен. Историки говорят, ни до него, ни после него не было лучшего знатока писания. Он вывел Англию из-под католического ига. Но, братья, король и парламент были его друзьями. И все богатые аристократы его поддерживали. Думаю, какие хорошие аристократы. Потом копал. А что они поддерживали? Потому что хотели забрать все земли католические себе. Понимаете, в чем поддержка? Папа же столько поназабирал лучшие земли, здания, там леса, озера, а теперь папу выселяют. Ну, значит, мы теперь поделим. И они поддерживали Виклифа. И вроде много сделал он чего хорошего для английского народа. Но как-то, братья, обидно, что с этой государственной закваски не вышел. Не вышел. И там, опираясь на короля и парламент, так и продолжал потом вот это движение. Ну, помните, родилась англиканская церковь. Сейчас мы так вот немножко кратенько. Вы себе представляете хоть, что это такое? Ну, вот лютеране, ну, выселили иконы, значит, убрали там папу. Ну, лютеране крест остался? Остался. Детское крещение осталось? Осталось. Одежда священника осталась, алтарь для преломления остался, а все остальное убрали. И вроде и новое движение, в то же время какое-то, но не до конца. Вот то же самое было англиканское. Многое католическое убрали, но многое осталось. А потом, когда было движение пуритан, такое слышали, брат? Который хотел реформировать англиканскую церковь, уже до конца выселить все, что оставалось католическое. Но у них не совсем получилось до конца. От них родились три движения. Индепенденты, пресвитерианы и конгрегационалисты. Ну, потом и баптисты. Это благодаря движению пуритан, которые делали реформу англиканской церкви. А уже разные ветви пошли. Индепенденты, пресвитериане, конгрегационалисты. Ну, братья, сколько бы мы с вами не разбирали вот эти движения, все были государственные. Как-то так обидно. Ну, хоть бы одна веточка уже вышла с этого. Хоть порадоваться, ну, наконец-то вот там наши братья, наше понимание. Братья все в государственном. Если и ратовали, то пусть будет вся Англия пресвитерианская. Ну, какая? Государственная. Не могли выйти, братья, с этой закваски. Вот удивляюсь, да чего же крепкая, липкая вот эта вот закваска? Поэтому Джон Виклиф, ну, если вот читать детские книжки, Как для детей излагает биографию, в лагере читаем. Хорошо, пойдет, можно читать, даже и нужно читать. Как он воевал, как он любил Писание. Но мы, как взрослые братья, должны понимать, с опорой на государство. Хотел делать реформу, опираясь на государственную власть. И вот тут немножко обидно за Джона Виклифа. Ну а следующего, кого мы с вами возьмем? Яна Гуса. Это уже наш, но с той же закваской, братья. Вот и так обидно, вот немножко, 1369-1415 сожгли. И мужественный был, и за свободную церковь, но как? Через королевскую власть. По-другому не виделось, братья. Я удивляюсь, братья, вот силе этой закваски. Для нас с вами вроде простой вопрос. Ну что же мы не видели? Надо было вот так, вот так. Вот. Мы вот уже умные, наученные. Ну вот, братья, вот такое. Такая история. Или вот этот итальянский реформатор Джероламо Савонарола. Тоже сожгли. Это 1453-98 год. Бесстрашный монах был. Папе ответил, папа говорит, я тебе дам кардинальскую шляпу, только умолкни, не обличай. Он говорит, если я надену шляпу, то выкрашенную только моей собственной кровью. Ну, кардинальская шляпа, она такая вишневого цвета. Папа, у тебя твоих кардиналов, она красная от того, что вы чужую кровь проливали. А я такую шапку не надену. Если надену, то моею кровью, но не чужой. Понимаете, ответ какой? За такой ответ жизни живым не оставят. И папа так и сказал, он должен умереть, этот монах, даже если бы он был сам Иоанн Креститель. Все, приговор. Его повесили и сожгли, его друзей. Но он был в штате Флоренции. А Флоренция был район, область и город, отдельная область государства. И когда началась эта реформа, Джероламо предложили, не будешь главой республики государства? Он сказал, буду. Ну, как-то так, братья, ну, немножко. Ну, реформа реформы, ну, оставь ты это кресло вот президентское. Пусть там президент садится, а ты же занимайся церковью. Вот обидно. Братья, никто с этой закваски не выходил. Никто с этой закваски не выходил. Есть над чем задуматься. Ну а теперь, если даже мы с вами возьмем более подробно Мартина Лютера. Это уже само 16 столетие. Давайте запишем годы. 1483-1546. Мужественно подвязался, чтобы вывести вот с иго папства. Если папа написал свое письмо против него, булла называется. Это специальное папское письмо распоряжение. А он взял, разложил костер посреди города и при всем народе кидает в огонь эту буллу. Это же папа ж себе голову снимет за такой вот жест. Причем при всем народе. А он не боялся, братья. Когда в Вормсе засел Грейстаг, его туда позвали. Он говорит, поеду. Люди говорят, не едь, тебя там сожгут, как Яна Гуса. Он говорит, если даже всю дорогу от моего дома до Вормса подожгут, через огонь поеду. И поехал. И когда приехал, там император собрался, кардиналы, представители, охрана. Начальник охраны подошел, один капитан обнял его, говорит, даже мои, говорит, воины в самые трудные моменты битвы не делали такой мужественный шаг, какой сделал ты, не побоялся сюда приехать. Но раз пришел, говорит, иди и говори истину, Бог с тобою. Укрепил его. Значит, оценил его мужественный шаг, братья. Риск головой был стопроцентный. И после вот этого Рейхстага в Вормсе, когда его объявили вне закона, то его друг Фридрих Курфюрст, один правитель саксонский, отбил его своим отрядом от охраны императорской и увел его вот этот варбургский зам далеко в горы. Поменял ему внешность, имя, и вот он там месяцами сидел, переводил Библию. Он понял, для реформы народу надо дать Библию. Это его заслуги, братья. Никто эти заслуги его не отнимает. То, что жизнью рисковал, то, что перевел Библию, и то, что вывел из-под папского ига не только Германию. Когда он пробил 95 тезисов, то их распечатали по всей Европе, по всем странам. Переписывали, печатали день и ночь. То есть зажег такой огонь реформации, который папа уже потушить не смог. Не смог. Но, братья, но, вот это но дальше. Его понимание были, понимаете, его понимание. Он заявил, что правители должны реформировать церковь, когда это необходимо. Ну как правители смогут реформировать церковь, братья? Как смогут реформировать? И вот это была его болезнь, братья. Сколько потом, вот дальше читаем, получилось таких казусов, таких печальных казусов. Значит, крестьяне увидели, что вывели из-под ига папства, взяли вилы, косы, топоры и пошли выходить с ига помещиков. Ну, раз уже выходить, так выходить полностью. И начались крестьянские бунты. И вот Лютер осознал, что надвигающееся революционное социальное движение может подвергнуть опасности реформацию и разрушить основы порядка правления даже в протестантских провинциях. Написал трактат «Против разбойничьих орд крестьянства». В яростных выражениях стал призывать правителей подавить восстание. Правители уничтожили около 100 тысяч крестьян. Ну вот как, братья, быть тут? Зачем он вмешался? Вот, вот этот невыход с этой государственной закваски, видите, вот тянет одно тянет другое. И он тут подал свой трактат, подал свой голос, подал добро. А эти, ну, раз Лютер одобряет, за мечи и пошли их казнить. 100 тысяч крестьян казнили. Братья, это ужасно. И потом крестьяне сразу отошли от лютеранства. Перестали поддерживать. Но еще, братья, не все. Еще не все. Что дальше? Дальше в Европе разворачивается 30-летняя война между католиками и протестантами. 30 лет. Можно себе представить? 30 лет. Я хотел, чтобы мы с вами пометили слово, откуда родилось протестант. Иногда нас спрашивают на библиотеках и так далее. Значит, 1529 год. Вот это, братья, надо пометить, запомнить как-то. 1529 год. Решали, какая будет вера, римская, католическая или протестантская. 6 правителей, которые следовали за Лютером, представители 14 свободных городов, зачитали протест. С этого времени их оппоненты стали называться протестантами. И так оно и вошло в историю. Значит, когда голосовали, что давай снова восстановим католическую веру, 6 правителей германских, ну, правители над какими-то областями, выразили свой протест. И оттуда пошло слово протестанты. Мы с вами протестанты или не протестанты? Шведский король Густав Адольф со своей 15-тысячной армией пришел на помощь протестантам. Молодой король, его 17 лет поставили королем. Пал в бою. Но его 15-тысячная армия сражалась. Так сколько же пролили крови братья в Европе? Вот послушайте. Вестфальский мирный договор окончательно сформировал политическую и религиозную карту современной Европы. В результате войны население Германии сократилось на 1/3. На войне погибло несколько миллионов человек. Прошло несколько десятилетий, прежде чем Германия смогла оправиться от разрухи, людских потерь и падения нравственности, причиненных 30-летней войной. Третья часть Германии, то несколько миллионов человек пало в бою. А сколько разрушили, братья? Представьте себе, за 30 лет сколько было разрухи в стране? Не сеяли там, не убирали урожай, не строили и так далее. И католики с мечами с одной стороны, и протестанты с мечами с другой стороны. А кто лучше? Кто лучше? Так вот это, братья, не выход Лютера с этой закваски. Не выход Лютера с этой закваски. И дальше вот пошло это движение, там движение возглавил Цвингли, возглавил Кальвин. Потом вот мы вот кратенько перекинулись на Англию, на Англию перекинулось. И вроде, ну, искренние попытки такие найти истину и ходить по Евангелию. Ну, вроде у кого что-то получалось, но с государственной закваски выйти не могли, братья. Не могли. То же самое. То же самое. Реформа церкви через королевскую власть. По-другому не понимал. И профессора университета подписывали петицию за него, поддерживали его. Одни были члены церкви, другие не члены церкви. Он сам же был профессор университета. Вот такая, братья, путаница. А? Да, сейчас, братья, анабаптисты. Только нашел чуть-чуть там одна веточка в Англии, которые подали голос, чтобы церковь отделить от государства. И потом, читая ниже, их руководители казнили через повешение. Движение умерло. Вот представьте себе, братья. Только анабаптисты первые подняли этот вопрос. Только анабаптисты. Перекрещенцами. То есть католиков их крестили детьми, а баптисты еще раз крестили погружением взрослых по вере. Ну тут, братья, имя Валтасара Губмайера. Да? Знакомо такое имя? Вестничка истины, можно за него почитать. Всю его биографию и его деятельность. Пометьте, братья, Вестник Иси номер 2-3 за 78 год. Там статья за Валтасара Губмайера. Номер 2-3, 78 год. Вот они первые провозгласили принципы. Братья, принципы анабаптисту уже надо знать. Это уже наше с вами. Ну, пометим их. Первые. Крещение по вере. Взрослых погружением. Это был серьезный принцип ихний. Крещение взрослых по вере погружением. В основном-то везде крестили детей. Братья, уступать приходилось легко, а вернуть? Пока вернули вот это крещение по вере, сколько людей утопили и казнили? Феликса Манца, молодого человека, утопили. Так и был приказ по городу. Кто будет крестить погружением, того еще раз погрузить в воду с целью утопления. А Манц был образованный, знал греческий язык, древнееврейский, читал рукописи. Потом второго друга, там Конрада Гребеля, казнили за крещение взрослых по вере. И даже Цвингли и Кальвин не могли отстоять крещение взрослых, потому что связались с городским магистратом, с властями, а там все дети крещенные в детстве. Ему говорят, ты что хочешь, нововведение? Нет, только по-старому. Братья, уступать всегда легко уступается истина. Но чтобы потом поставить ее на место, приходится очень дорого платить. Очень дорого. Потом второе, они вывели никаких правительственных должностей. Это их не принцип. А сейчас президент. И вроде выставляется как за благословение. Потом, братья, бедность. Для меня интересно, эту линию они вывели. Если богатый, расставайся с богатством. Если хочешь быть анабаптистом. Ну и вывели, братья, принцип не служить в армии. Может, где-то чуть-чуть у них перекос был. Может, где-то чуть-чуть и был, братья. Может. Но теперь представьте себе. Когда услышали земные правители не служить в армии, все восстали на них. Да это же, говорит, смутьяны в государстве. Католики объявили их еретиками. Ну, это понятно. Но Лютер дискуссировал с Валтасаром Губмайером, просил, уступи хоть крещение. Губмайер говорит, не могу, по Писанию только взрослых поверить, не могу сойти с этого. И Лютер тоже отошел от них и назвал их фанатиками. И вот согласие всех троих, и властей, и католиков, и лютеран, Губмайера сожгли. А его жену утопили на третий день, привязали камень на шею, сбросили с моста в воду в Дунай. И потом начались гонения. Их казнили, братья, десятками тысячами. Вот эта меннонитская книга «Зеркало мучеников», большая желтая. Вот это уже эти времена. Как раз вот эти времена больше всего анабаптистов тогда казнили. Лютеран не казнили. Но война кончилась. А дальше уже казнили только анабаптистов. Последователь Тасара Гумара. Он сам крестил несколько тысяч душ. Значит, вот так, братья, достается такой ценой свобода. Выйти на свободу, на независимость церкви от государства. Топили в крови, не давали выйти. Государственную церковь, пожалуйста, будьте, вас оставят в покое. Но выходить нет. И потом уже вот это движение возглавил Менно Симонс. Когда Губмайера казнили, тогда братья избрали Менно Симонса и сказали ему, будь на нелегальном положении, чтобы сохранить движение. Потому что если тебя не будет, все рассеется и закончится. И я спросил меннонитов, когда мы встречались в Румынии, где вы взяли вот эту форму крещения, обливанием, вкраплением и так далее. Он говорит, когда Менно Симонс ушел в подполье, в то время не могли открыто крестить в водоемах, потому что сразу же под арест и казнь будет. И, говорит, поменяли форму крещения, в подвалах продолжали крестить ради сохранения движения. Но потом, когда вы выехали в Америку, уже же вас никто не гонял, почему не вернулись опять к погружению? А, говорит, уже привыкли, и попробуй что-нибудь поменять. Вот, говорит, у вас можно что-нибудь поменять? Не, у нас нельзя. Ну, вот так, говорит, и мы привыкли, и вот так осталось. Но потом, братья, отмена Симонса, здесь пошли уже ответвления. Просто, чтобы вы знали, не все меннониты одинаковые, далеко не одинаковые. Если последователи Якова Амана, то это общинный уклад жизни, амиши. Это последователь Якоб Амман. Он учредил вот это все принципы ихние. Это самый консервативный, который свет не признают и мотор тоже. Все вручную. Косят, сеют, убирают. На телегах ездят и так далее. Значит, моторами не пользуются, светом тоже. Живут отдельными общинами. А потом есть еще одни менониты, более современные, более консервативные, более либеральные. Там уже ветви, три ветви основные, каждые три ветви, еще по три ветви дополнительные. Не все одинаковые. И братские, не знаю, с сколькими вы знакомились, братья. Вроде у них все хорошо, только что одно мне не нравится, вот этот их колониальный образ жизни. Колонии поселились. Ну вот в Румынии приезжаешь к ним в гости, значит, тут частные дома ихние, которые они привезли с Америки, собрали, тут молитвенный дом, ферма, швейный цех, столовая, школа и сиротский дом. Все это обнесено забором. Значит, вот тут живешь, вот тут молишься, вот тут работаешь. Ну, а тут за этого забора выходят раз в неделю, кого-то посетят и обратно за этот забор. И вроде там все внутри. Как-то для нас непривычно. Мы привыкли быть более открытыми и поехать, и пойти, и переселиться. А там не так. Вот они поселились колонией, вот эта община, вот это их земли, это их собрание, вот тут дети. И вот тут и живут, и веруют. Из их семей же выращивают и верующих. Потому что, чтобы из мира стать меннонитом, там, братья, по-моему, где-то 27 пунктов надо исполнить. Это очень тяжело. Очень тяжело. Мирскому человеку все эти пункты, и одежду поменять, и то, и то, и то, нелегко. Поэтому они почти в основном выращивают из своих семей. Ну, нет у них такой программы евангелизации, как у нас. Идти, потом переселяться, создавать церковь, вот дальше, 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 дальше нету. Такая разовая миссионерские поездки есть. Это там одна семья в Африке, одна там на Кубе, одна в Уганде. Побудет год-два, приедет назад, поедет следующая семья вместо нее. Ну, вот такая миссионерская работа есть. Благотворительность большая. Мы же с вами это испытали, да? Значит, вот это, братья, анабаптисты и менониты. Ну, насколько они сохранились, как анабаптисты, трудно сказать, все эти принципы. Они, у меня дочка ездила с ними переводчицей долго, потом мы расстались. Расстались, а в прошлый год они заехали в гости, старший руководящий. Ну, заходите в гости, как поживаете, одно, другое. Да, говорю, курсы проводим, сейчас вот поедем в Винницу, будут курсы. Шоу преподавать, и историю, они так оживились, ой, как хорошо, мы любим историю. А можно мы приедем туда на курсы, послушаем историю? Ну, пожалуйста, я говорю, поговорю с старшими братьями, думаю, разрешат, ничего такого. Кстати, говорю, ваш журнал там разбирать будем. Они, какой? Ну, вот этот вот, вытаскиваю один номер ихний. Открываю первая статья. День благодарения. День благодарения учредил Авраам Линкольн, президент Америки. Такого-то числа вся Америка преклоняет колено и празднует праздник жатвы. Вы тоже в этот день кланяетесь? Конечно же, мы же американцы. А почему вы праздник жатвы празднуете по указанию неверующего Линкольна, а не по побуждению Духа Церкви? Молчат. То есть, ну, мне хотелось бы, чтобы они в этом не участвовали. Чтобы они отдельно. Как церковь молилась, решила, ну, так и будете праздник жатвы праздновать. Потом вторую статью открываю. Почему я не могу быть участником войны? Ну, вы не служите в армии. Да. Но почему вы пропагандируете этот вопрос? Пропагандировать этот вопрос нельзя. Молчит. А третий вопрос? Ну, третий вопрос открываю. Почему среди журнала сельскохозяйственная рубрика? Духовные статьи, потом заготовка сена, потом опять духовные статьи. То есть, если уже сено и коровы, ну, пусть будет каким-то отдельным приложением или отдельной брошюрой. А это пусть будет духовной статьей. Ну, потом там немка-переводчица вклинилась. У меня папа тоже историю преподает. Я ей задал пару вопросов. Почему у вас, говорю, в немецком календаре все перепуталось? Как перепуталось? Ну, я немецкий знаю так немножко. Ну, читаю, Пасха, Троица, День немецкого единства, праздник всех святых, потом Вознесение. Ну, праздник всех святых – это католический праздник. День немецкого единства – политический. А это евангельский. А почему он у вас в одном календаре? Она вскакивает, так, все, разговор окончен, я ухожу. И вышла. И так разговор закончился у нас, и... Ну, а хотелось немножко более серьезно с ними поговорить, более подробно. Но не получается. Какие вопросы, братья, есть у вас до сего часа? Сейчас мы с вами закруглимся с этими кровопролитными делами. Столетняя война в Европе. Это с 1546 по 1648 год. Так она в истории идет. Франция. Значит, 16-17 столетие с гугенотами. Германия. 16-е с лютеранами. И Англия. Тоже 16-е. Королева Мария и Елисавета, о котором вы вспоминали. Ну, где до сих пор, братья, напряжение между католиками и протестантами? Вот Англия и Ирландия. У нас там в Ирландии есть одна группка родилась. Вот они приехали в гости, хотят, чтобы мы их приехали.
Англия, да? Кто возле
Англии? Англия и остров возле Англии. И вот до сих пор там между католиками и протестантами стычки. И они не помнят, с какого года началось это. Чуть не с этих столетий еще. Еще не закончили столкновения. И драки, и автобусы бьют, и магазины поджигают. Католики и протестанты. Вот это вражда. Ну, в общем-то, братья, вот так столетняя война в Европе была. Между католиками и протестантами. Кто из них был лучше с мечом в руках, я затрудняюсь сказать, братья. Но на этом кровопролитные дела закончились. На этом. Теперь, братья, начинается другой период. Другой период. Более тонкий, более серьезный. Это уже как там сабью наименовать? С 1600 года до этого года. 16 по 20 столетие. Значит, вот тут уже мечи, войны, кровопролитие закончились. Теперь начинается другая фаза, братья. Война только уже на богословском поле. Та же самая война. Одно из самых первых баптистских вероисповеданий. Самые-самые первые. Это 1611 год. Томас Хелвис. Я не знаю, братья, есть... Голландия претендует, что у них первые баптисты. Германия, что у них. Может быть. Я не спорю ни с кем. Но баптисты, как официально оформленная христианская деноминация, впервые заявила о себе в Лондоне в 1611 году. Как организованная такая уже, определенная. Определившийся. 1611 год. Вот это я держу первое вероисповедание. Братья, я хотел, чтобы вы пометили себе в сердце, собирайте всякие вероисповедания. Они скажут, зачем они вам нужны? Нужны, братья. Нужны. У нас вот был братик на курсах с Америки, из наших выехавших. И спрашивают меня в конце курса, чем тебе помочь, что тебе, может, с книг, с литературы. Говорю, если можешь, собери мне все вероисповедания всех протестантских течений за последние 300 лет. Он говорит, а полегче задания нету. Говорю, мне вот это сейчас нужно, понимаешь? Я бы сидел день и ночь их перебирал бы. Потому что кажется так, братья, кажется, что, ну, то так учил, то так понимал. Нет, когда... проложить все по годам вероисповедания, там тоже просматривается одна интересная линия. Я просто сам себе хочу ее отследить. Так вот, начнем вот с первого с вами, братья. Я собрал вероисповедание сколько мог, сколько я могу собрать. Томас Хелвис. Ну, читаем здесь такие понятия, там, о крещении, о вере, о спасении. Все правильно, все идет по Евангелию, о церкви. Только один пункт. Один пункт, братья. Управители могут быть членами Церкви Христа, сохраняя свое положение. Вот этот пункт я хотел, чтобы вы пометили, братья. По Писанию тот пункт или не по Писанию? Вот встает очень серьезный вопрос, братья.
Свое положение, то есть какое занимаешь,
такое остаешься. Король остается королем. Военный остается военным. Управители могут быть членами Церкви Христа, сохраняя свое положение. Ибо ни одно из святых постановлений не запрещает никому членство Христовой Церкви. Они носят меч Бога и пошло, и пошло, и пошло тут. Закон о надлежащем случае для решения спора принять клятву во имя Господа. Братья, пометьте вот этот момент. Потому что этот момент мы сейчас с вами будем потихоньку отследовать с 16 по 20 столетие. И вопрос непростой, братья. Вопрос непростой. Вероучение нашего братства есть у вас? Прочитано было в свое время даже с членами церкви, что нужно сделать. После того, как братья издали, ну, с братьями само собой, думаю, братья вникли, а с членами церкви потихоньку, пункт за пунктом, так, с краткими объяснениями, хорошо было бы пройти, братья. Хорошо было бы. Мы поехали на Дальний Восток, и один молодой брат-служитель, расскажите, как жизнь, как дела. Вот мы на библиотеке стоим, подходит женщина с вопросом, а вы в армии служите? Не, мы в армии не служим, мы никогда не ходим, не служим, и в оружие в руки не берем. И вот пришлось этому братику потихоньку делать выговор. Ты вышел проповедовать Евангелие или политику? Почему ты так говоришь? Почему так отвечаешь? А что, я неправильно отвечаю? Конечно, неправильно отвечаешь. Ты отвечай, как вероучение написано. А как написано? Я говорю, никак не написано. Поэтому никак и не отвечай. Не втягивай нас в политику. Ни так, ни так. Раз там промолчено, и ты промолчи. Скажи, молимся и посылаем. А там как Бог поведет. А если начнется война, а вы что будете? А мы не будем на войну. А мы тогда вы всех арестуем. И вот начинается. А если? И с одной искушения выбирается, в другое впадает. И тоже вот на Сахалине ведем беседу с церковью. Братья, как написано вот на отношении службы в армии? Один брат среду. Написано не служить. Ну, вероучение. Ну, где вероучение? Давай посмотрим. Написано что-нибудь? Говорит, ничего не написано. Ну, что ж ты так прямо вот про всех, не служить? Значит, братья, вероучение хорошо было бы каждому брату прочитать и прочитать его с церковью. Братья, не зря этот вопрос подняли очень вовремя. Когда стало засилие вот этих вероучений всесторонние, через всякую духовную литературу, через радио, через все что угодно, да, правильно встал вовремя вопрос, и нам осветить эти вопросы. Как мы их придерживаемся, какая наша позиция? Очень вовремя. Вот это пометили, братья, Томаса Хелвиса? Ну, там еще клятва и так далее. Ну, и так, самую краткую формулировку я вам провел. Что вот это такое, братья? Что это такое? Вот я держу в руках Вестминстерское исповедание веры. Вестминстерское. Оно вам не прислали его еще? А его бесплатно присылают по церквам. Город Вестминстер. Годы 1647-1648. Англия. Послушайте, братья, немножко о нем. Англия с 1 июля 1643 года по 22 февраля 1649 года богословы и пастыри со всей Европы, 151 делегат, провели 1163 полные дня заседаний, чтобы разработать ряд положений христианской веры и создали вот это Вестминстерское исповедание веры. 1163. С 43 по 49 год, 6 лет. После выхода в свет исповедание получило широкое распространение в Англии, Шотландии, Уэльсе, Ирландии, а также в других странах Европы на всех континентах, будучи переведенным на многие языки. Оно воистину является международным исповеданием христианской веры. Бог да благословит обильно и так далее. Это исповедание веры является непревзойденным по силе и точности изложением основ христианского вероучения. Вообще, когда читаешь такое вступление, то вроде, братья, ну что тут еще и проверять? Да. Бери аминь. Да. Если 151 делегат, да непростой, это же не рядовые члены церкви собирались, столько рассуждали. Непревзойденные по силе, самые точные. Братья, давайте прочитаем пару пунктов. Пункт, глава 23 гражданской власти. Пункт 23.2. Для христиан вполне законно принимать на себя и исполнять должность гражданского правителя, когда они призваны на такое служение. Места из Писания. Притчи 8, Римлянам 13. В делах управления им следует прежде всего придерживаться благочестия, справедливость и мир в соответствии со здравым законами общества. А если требует того справедливость и необходимость, они могут законным образом в согласии с Новым Заветом применять военные действия. И места с Писания, Исаия, Псалом, Ездра, Левит и так далее, где-то с десяток мест Писания. Ну да, в согласии с Новым Заветом, а места все из Ветхого Завета. Братья, куда переселился меч? Уже открытый, с которым ходили на поле битвы, переселился вот сюда, вот эти вот строчки. Пункт 23.3. Гражданская власть не может принимать на себя служение слова, совершение таинств или власть иметь ключи от Царства Небесного. Все же, она имеет право, это ее долг, охранять порядок, чтобы в церкви сохранялись единство и мир, чтобы истина Божия содержалась в чистоте и целостности, чтобы все богохульства и ереси были пресечены. Все извращения, злоупотребления, богослужения, церковной дисциплине были предупреждены или исправлены, и все установления Божьи совершались, соблюдались должным образом. И места с Писания. Для лучшего исполнения этого она имеет право созывать синоды, присутствовать на них, следя за тем, чтобы все происходило согласно воле Божией. И места с Писания. Значит, он не член церкви, придет на братское и будет смотреть, что все по воле Божьей было. А как это, братья? Давайте откроем, братья, книгу «Исход», прочитаем главу 30. «Исход», 30 глава. Сейчас мы вот это место разберем. Значит, братья, с 22 стиха давайте прочитаем. «И сказал Господь Моисей, говоря, возьми благовонных веществ, ну, столько-столько, сделай мира для священного помазания, помажь скинию, стол, жертвенник, Аарона и сынов его». И 32 стих. «Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему, оно святыня, святыня должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Вот, братья, начинается на поле богословском битва. Я вам прочитал вступление. Пасторы, 151 пастор из Европы, 1163 дня. И вот он сказал, что наиболее соответствующие по точности изложения основ христианского вероучения и места из Писания. Когда они излагают вот эти мысли и подписывают места из Писания, что они имеют в виду? Что Дух Святой это им открыл, что соответствует Духу истины Писания, и что можно только принимать и аминь. Ну что тут еще спорить? Так вот, братья, книга «Исход», 30 глава, нас с вами учит. Есть помазание истинное – это к жизни, это благословение. Кто составит подобное сему, братья, это к истреблению, к смерти. Значит, вот, братья, в какое время мы с вами сегодня находимся. Вот надо сегодня разобрать. Подгоняют то места Писания сегодня все? Кто сегодня подгоняет мест Писания? И под политику подгоняет, и под войны подгоняет, ну, под все подгоняет. Но если истинное, то тогда скажем, аминь, Господи, благослови, так будем делать. Да, будет полнота жизни, будет благословение. Если только подпадем под помазание подобным, братья, Господь говорит, истребится эта душа. Не будет успеха в духовной жизни. Будет поражение, будет смерть и прочее, прочее. Значит, вот это начинается весь месяц исповедания веры. Наверное, завтра мы с вами с утра со свежими силами. Это такой узел начинается, непростой. Пойдем потихоньку по вот этим вот столетиям, и потом будем двигаться к нашей России. В чем сегодня вот эта духовная опасность? В чем эта духовная опасность? Вот беру книгу сверхъестественный бизнес. Это пишет верующий человек. Нет, это же не мирской человек написал. Или вот книга Эд Сильвозо. «Помазан быть бизнесменом». Я уже эту книгу не стал брать. Взял только эту, удивлялся многому. «Способствовать распространению утверждения Царства Божьего по всему миру». Значит, если я помазанный бизнесменом, то я способствую распространению Царства Божьего, если не помазанный. Так что, оказываюсь вне этого труда. «Пока не придет Иисус, я намереваюсь достигать большего, расширять свои видения, делать больше и более смелые шаги, сильнее любить, больше давать, больше слышать, больше видеть, больше помогать, быть лучшим мужем, отцом, сыном, служителем, учителем и писателем, и бизнесменом. И в конце концов услышать эти слова: хорошо, добрый, верный раб. Пусть Господь благословит нас». Братья, каша. А в этой каше сегодня надо разбираться. Вот что тут истинное, что не истинное. Вот каждое слово надо читать сегодня, и надо сегодня разбираться. Братья, если не будем мы с вами сегодня разбираться, где истинное помазание, где ложное, будет уходить с наших рядов духовная жизнь. И когда замеч на полях этот католический, страшно слушать, как же ж так кровь лилась. А когда сегодня кровь не льется, но через вот эти вещи уходит духовная жизнь. Вот что сегодня делает вор. Подкапывает. Дом стоит на месте. Но уносит то, что приносит действительно полноту жизни. Вот. Общение, назидание, служение. Какая-то бедность, вот. Какая-то немощь. Форма остается, а изнутри все выхолощено. И вот это, братья, проблема сегодняшней дня, над которой надо очень серьезно размышлять и разбираться. Давайте на сегодня закончим, сделаем перерыв, а потом, наверное, час вопросов и ответов сделаем.